20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Дорогие друзья, я всех приветствую в этот субботний, кажется, даже визуально, если взглянуть в окно, летний день. Это такой редкий случай для нас, поэтому давайте возрадуемся. Ну и, конечно же, тому, что у нас сегодня впереди целых 3 часа эфира вместе с вами проведем. Мы сегодня говорить будем об истории, и об автомобилях, и обо всем-всем-всем. Это все ближайшие 3 часа вместе со мной. Меня зовут Александр Капков. Начинаем мы по традиции с программы «Хроники». И сегодня я вам должен сказать, что очень интересная тема, особенно для меня, человека абсолютно не сведущего в этой теме. Потому что мы будем говорить о кино, мы будем говорить об истории Голливуда, и будем это делать вместе с Сергеем Каптеревым. Каптеревым, да? Вот это, в принципе, да. Все. Я совершенно правильно сказал. Сергей Кириллович, я вас приветствую. Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей — старший научный сотрудник научно-исследовательского института киноискусства в ГИК, историк кино. Все верно.
Совершенно верно, абсолютно.
Дорогие друзья, помогайте мне, пожалуйста, задавайте свои интересные вопросы о кино в принципе, о Голливуде в частности, и я бы даже не хотел вас здесь никакими рамками сдерживать. Мнение об отечественном кино, пожалуйста, арт-кино, пожалуйста, Голливуд, пожалуйста, сериалы, пожалуйста, что еще я забыл? Документальное кино, это вот то, мы сейчас разговаривали перед эфиром немножко, то, что мне, наверное, больше всего интересно в киноискусстве. И эти все вопросы вы присылаете по следующим средствам связи, они все старые, ничего не поменялось, поэтому, если вдруг вы пропустили, запишите, пожалуйста. Говорит МСК-бот латинскими буквами, этому пользователю пишите в Телеграме. Можете присылать свои смс-сообщения на номер +7 925 48 948. 925 48 948. Ну и, конечно, будем принимать ваши звонки по телефону прямого эфира 495, далее 7373 948. Сергей.
Да.
Мы вот перед эфиром договорились говорить, наверное, о Голливуде как об имени нарицательном. Потому что мне вот как-то представляется, когда речь идет о кино, ты думаешь, что Голливуд — это какая-то вот эта вершина кинематографа, при том, что мирового. И поэтому, как бы ты говоришь, если Голливуд, то все сразу понятно. Все, это верхушка, это профессионализм, еще чего-то. Однако я бывал в Штатах, я бывал в Лос-Анджелесе, и мне интересно было там немножко, да, разобраться в этой истории Голливуда. И там на одной, там лестница кинотеатру «Кодек», да, как-то он так называется?
Ну, он, по-моему, сейчас называется по-другому, «Долби», да, но он назывался,
да,
«Кодек», да.
Да, да, может быть, по-другому называется. Лестница, которая ведет к этому кинотеатру, она усыпана вот такими, как «Аллея звезд», цитатами из жизней. И эти цитаты, по-моему, может быть, даже не всегда правдивые, может быть, это фантазийные, но они очень четко отличают такую вот голливудскую историю. Человек приезжает в Голливуд, работает охранником или носит скотч за третьим помощником техника сцены, да, там, техника площадки, и после этого становится голливудской звездой. Вот это все правда, вот то, о чем вот я сейчас, это вот мое представление такого Голливуда, того, как туда попадают, того, как там работают, вот этой какой-то мечты кинематографа, это так на самом деле?
Ну, исторически это было точно так, потому что когда Голливуд уже как географическое название и потом уже как культурный бренд и деловой бренд появился, то, естественно,
когда?
Это был 1911-1912 год.
Вот так. Очень рано.
До этого они работали, американцы, в других местах, как правило. Хотя уже в Калифорнии несколько лет до этого появлялись первые студии. В основном все происходило до этого на Восточном берегу, в районе Нью-Йорка, в штате Нью-Йорк, в штате Нью-Джерси. Потом стали ездить во Флориду. Люди из Нью-Йорка, а чикагские люди первые проложили дорогу в Калифорнию. Вот такая история. То тогда, конечно, когда Голливуд стал активно расширяться, он еще Голливудом-то и не был. Голливуд — это был всего лишь один из районов Лос-Анджелеса, который, где размещались первые студии. И, кстати, он стал частью Лос-Анджелеса буквально за несколько лет до этого. То есть это было отдельное какое-то образование.
Название исключительно географическое. Голливудские холмы, район, люди жили там, начали обосновываться первые вот кинематографисты, да. Студии, и поэтому отсюда и пошло.
Да, но там еще есть пара районов, в которых крупные студии расположены до сих пор. Дисней там где-нибудь в Бёрбенке. Да, и те же Universal Studios Голливуд, они немножко вот туда
стороне,
ближе.
Да.
Ну, холмы, да, холмы.
Так.
Вот. И тогда, конечно, когда начался бум, а он действительно начался, ему помогали этому буму и власти городские Лос-Анджелеса, пониженные налоги, специальные какие-то поощрительные моменты в их отношении к индустрии, и, естественно, кадров не хватало. Вы сами понимаете, те люди, которые там были, их было много.
Кадров в данном случае нужно пояснить, актеров и работников.
Работников, потому что Голливуд, да. Ну, тоже относительно. Там была сложная история с тем, как к ним относились и прочее. Но имеется в виду профессионализм, вот с которым вы совершенно верно сказали, связывается Голливуд. Многие другие его параметры очень могут критиковаться многими людьми в разных странах. Профессионализм, ну, никто ему в этом, конечно, не откажет. И надо было воспитать какие-то кадры. Я вспоминаю, как в самом конце, по-моему, Второй мировой войны, Великой Отечественной нашей, наш великий режиссер Михаил Калатозов, который приехал из Голливуда, он говорил, что некоторые у нас хотят сделать Парнас. Но нам нужны профессионалы. Он имел в виду плотников, осветителей и прочее. Ведь это залог того вот профессионализма, о котором мы говорим. Тем более, когда позже Голливуд превращается в систему конвейерную, хорошо это или плохо, вы можете себе представить, когда снимается несколько фильмов, не то что несколько, а может быть несколько десятков одновременно, то вот быстро перейти с одной площадки на другую, быстро переделать декорацию, поставить свет – это, конечно, профессионализм. Но позже, наверное, и сейчас тоже, естественно, можно говорить о случайностях. Мы знаем люди, которые были инструкторами по подводному плаванию, которые стали звездой, там еще кто-то. Ну, тот же Арнольд Шварценеггер, хотя его карьера началась, конечно, не в последнее время. Мы помним, кем он был, и даже, что он был из другой страны. Вот. Но, наверное, это все остается. Но, конечно, вот такого масштаба прилива новых сил, не всегда профессиональный, как и который было в то время, и когда действительно из толпы могли определенного роста человека вызвать, и на следующий день он получал уже отдельную роль, а не статиста, переставал быть статистом и через какое-то время становился звездой. А институт звезд тоже появился примерно в то же время, о котором я говорю, во втором десятилетии развился очень быстро и активно, во втором десятилетии прошлого столетия.
Слушайте, но он развился уже непосредственно на площадке? Ведь никто же там не создавал ни институтов, ни каких-то учебных учреждений. Это все развивалось в процессе.
Да, конечно. И, между прочим, аудитория, то есть публика, принимала в этом активное участие. Как пишут историки американского кино, писали еще давно и повторяли, что трудно представить, что искусственно созданная звезда могла удержаться там наверху все-таки этого Парнаса, или как его назвать, этой системы, если публика ее не приняла. Были случаи, особенно вот с театральными актерами, когда поднялся интерес к театральным актерам, актеров тоже не хватало, наверное, в районе 1915 года. Нужны были люди, которые умеют нюансированно играть, вот это вот такая манера игры, которая была до этого, исчезла, слишком уже прямая, да, но они многие не удержались там, им пришлось куда-то уйти.
То есть вы говорите о каких-то гениальных актерах театра, которые в кино не смогли себя...
Да,
смогли
гениальные я не знаю, я даже, собственно говоря, не знаю эти имена, наверное, это надо смотреть, но это совершенно очевидный факт, подтверждаемый... не просто историками, такими как я, который вырос в другое время, но и очевидцами всего этого. А вторая волна была, когда пришел звук, естественно. Опять из театра стали, ну, уже больше, наверное, успехом брать актеров, которые умели произносить. Ведь многие немые звезды, они были в том смысле... Они
шикарной картинкой.
Да, какой-то набор условностей, жестикуляции очень важный. Но иногда вот голос у них был плохой, особенно при тех... средствах записи, которые совсем не соответствуют тем, которым мы сейчас здесь даже пользуемся. Да.
Можно я чуть-чуть поподробнее хочу у вас узнать? Вот институт именно актеров. Ведь да. актер для Голливуда это как обложка. Человек смотрит на кино именно в кино именно на актера. Он любит актера. Он любит кино из-за актера. Во многом. Не всегда, но во многом, да. Для массового потребителя. Почему для Голливуда вот эта вот история выдернуть человека с улицы, не знаю, чуть ли не... Ну, с помойки я прям очень сильно утрирую.
Ну, естественно.
Ну просто вот выдернуть человека абсолютно неподготовленного и сделать из него звезду, он сам становится или его превращают в звезду, это нормальный сценарий.
Ну, вы знаете, во-первых, понятие звездности его определяют, например, операторы, которые могут найти публика. В лице еще к тому же. Вот представьте, если... подать актера публике, ведь через, через актера подается очень много информации. Информация о компании, о фирме, грубо говоря, которой этот актер временно или постоянно контрактно принадлежит. О том, что его выбрали, в каких амплуа он больше играет, это зависит от эпохи. Например, когда началась эпоха экранизаций, то кто-то лучше там играл. Но оператор, например, уже может сформировать звезду. Знаменитая история... о том, что, например, одна из звезд американского кино, особенно 30-х годов, Клодет Кольбер, не любила, чтобы ее снимали с одной стороны. И операторы, снимавшие женские лица, пользовались гигантским успехом. Они часто были контрактные, принадлежали одной студии. Но их просили другие студии, потому что актрисы хотели хорошо выглядеть. Я думаю, это многим сейчас понятно из наших, так сказать, слушателей.
Это, вот. Это ужасная работа. Ужасная в том смысле, что очень сложная.
Да, ну, а представьте, если актриса номер один с точки зрения гонораров и влияния на студии, и она недовольна оператором. Да? Вы сами можете себе представить, какие могли быть проблемы. Но вот знаменитая история с Марлен Дитрих, которая приводится у историка кино английского Кевина Браунлоу, о том, как режиссер Джозеф фон Штенберг, который из нее сделал звезду, однажды уже позже выступал перед студентами, и он был в хорошем настроении, он славился плохим настроением, и его спросили, а как вы вот снимали ее? А он был еще и знаток операторской работы. И он говорит, я вам завтра покажу. И он выбрал девушку, я видел эти фотографии, из аудитории и поставил три источника света. И все ахнули, перед ним была Марлен Дитрих.
Просто девушка из аудитории превратилась?
Девушка, сидевшая, да-да-да, не имевшая никакого отношения ни к Дитрих, может быть, даже мало знавшая о ней, о его принципах работы. Но я видел эти фотографии, они приводятся в его книге. Это производит большое впечатление. Естественно, он должен был найти что-то похожее на свою звезду.
Да.
Но свет...
Я вас понял. То есть, как бы найти человека гораздо проще, а потом уже вылепить из него, неважно, откуда он. Главное, чтобы был достаточно подходящий образ,
да,
и он умел,
да,
более-менее,
да,
говорить.
Была Анна Стен, актриса наша, российская, советская даже. Она уехала через Германию в Голливуд, из нее пытались сделать русскую Грету Гарбо, как они говорили. Она сыграла в хороший фильм с хорошим очень оператором, очень, в частности. Три, по-моему, фильма с ней. Может быть, три. Но она не пошла. Она осталась в Голливуде, она счастливо вышла замуж. Ее особняк, один из самых знаменитых современных там особняков вот этих голливудских холмов туда. Но она осталась на втором и, может быть, даже третьем плане.
Вот здесь хочу тогда уже проводить эту параллель, не параллель, а границу. Голливуд — это актеры в первую очередь? Или это... Вот я даже сомневаюсь, как дальше. Я хочу сказать режиссеры, но тут же хочу к ним добавить и операторов, и техников, и продюсеров, и всю ту команду огромную, которая стоит за фильмом. Не на витрине, а за.
Я бы поддержал ваше мнение.
Второе.
Кино, да, это вещь коллективная, естественно. И малейший прокол одного из, извините за такую неправильную метафору, одной из звеньев вот этой... цепочки или круга, он может привести к жутким последствиям. Вы помните, что там «Звездные войны» первая серия, может быть, она не была такая сложная, как остальные, он делался не подготовительный период, съемка там 70 дней с экспедициями в разные страны, там Марокко, Турция и прочее. Представьте себе, сколько стоит один день оплаты вот этих профессионалов.
Работы целой команды в другие разные
страны. И надежда на них огромна. Естественно, режиссер, во-первых, есть продюсер еще к тому же,
да,
который должен все этих людей подобрать при помощи своих доверенных лиц.
Связи, да.
Да, есть агенты, которые подбирают, это стало явлением Голливуда намного позже, которые вообще формируют, они продают фильм уже с актерами потенциальными, то есть то, что называется package, да, вот. То есть там огромные цепо, ну, я говорю, как это назвать, толпой нельзя, организация.
Команда.
Команда
большая, да.
И за пределами команды там есть администраторы, фирма, которая, ну, компания, которая решает, когда поставить фильм, кому его продать.
Ну, понятно.
Где устроить премьеру. То есть это совершенно... страшная система.
Отвечая на мой вопрос, то Голливуд — это все-таки режиссер и вся его команда, нежели актеры. Актеры, можно сказать, точно так же все-таки туда, в той команде.
Ну, насколько я знаю, например, когда был один из первых знаменитых американских режиссеров Дэвид Уорк Гриффит, это было, ну, грубо говоря, опять же, первое, наверное, десятилетие, начало второго, десятилетие, начало третьего десятилетия прошлого века, режиссеры очень высоко котировались. Но потом режиссеры не стали такими главными. Продюсер намного важнее. Вспомните, что в Голливуде за лучший фильм получает продюсер. Да? Но сейчас это, я имею в виду, последние, может, 50 лет или сколько-то, опять режиссеры из фигур действительно центров каких-то культов, то есть люди знали, на кого пойти, превратился в очень крупную фигуру,
да,
которая оплачивается неплохо, но только крупные фигуры на виду. Если ты сам не продюсер своего фильма, вы обратите внимание, сколько режиссеров является продюсерами своих фильмов, то вы не имеете того, что имеет стоящий над вами продюсер.
Ну, часто все-таки для меня сейчас главный — это режиссер.
Ну,
после этого идет, наверное, на второй ступени стоят актеры и продюсеры, вот они.
Да,
вот,
но это Европа, наверное, сыграла большую роль в конце 50-х, в начале 60-х годов.
К возвращению статуса.
Итальянцы, да, французы, новая волна французская, итальянские, вот там такие люди, как Феллини, Антониони, Висконти, ну, такой самый простой треугольник. Вот. Они подняли этот уровень. Появились киношколы, люди смотрели фильмы европейцев, все, кого мы сейчас знаем, там, Мартин Скорсезе, да, еще они все, Фрэнсис Форд Коппола, они были связаны с киношколами, так или иначе. И они стали тоже хотеть статуса. Я совершенно идеальное желание, которое привело к хорошим результатам.
Давайте признаем, что Голливуд — это монстры. Монстры в каком? Мы можем сказать, что да. Это 13-й пишет. И, кстати, у него еще один есть вопрос, сейчас задам. Монстры... Круче них нет никого.
Ну, да, кому что нравится,
кому что
говоря, да. Монстры... Мы вспомним одного из монстров Голливуда — Кинг-Конга, да, который был первый особенный фильм начала 30-х годов.
Ну, монстры, имеется в виду монстры кинематографа.
Но там тоже монстр. Но я как пример символический. Ага. Он же, в принципе, вызывает симпатию тоже. Во-вторых, монстр, есть еще французы, критики, считали, что Голливуд надо любить за систему. Красиво наблюдать, как капиталистическая система какая-то.
Кинопроизводство именно.
Как она работает, как она воспроизводит саму себя, и как вдруг появляются шедевры. Ведь вся теория французских критиков была построена на этом, что несмотря на давление монстра, да, действительно, вот этой промышленности особенно, люди все равно могли свои темы вводить, свои какие-то стилистические особенности. Так что я могу согласиться, но я отношусь к слову «монстр» очень положительно.
Да, нет, все понятно. Такие монстры бизнеса, монстры производства. А кто еще в мире, кстати говоря, может похвастаться хорошей именно производственной? Ну, линии вот в кинематографе.
Да нет, везде, наверное, в странах, где есть своя кинопромышленность, собственно говоря, есть очень неплохой уровень. Мы вспомним, что, например, «Космический Одиссей 2001» был один из первых примеров, который снимался на английской базе, где делали научно-популярные фильмы. И многие фильмы до сих пор там снимаются. Мы знаем, что в Индии несколько центров кино, ну, в связи с тем, что разные языки, и Болливуд, это, собственно говоря,
название не просто так,
Бомбей, Мумбаи, да, теперешнего города, но это всего лишь часть, а на другом побережье Индии, там есть Калькутта, там другой язык, совершенно даже другая традиция кинематографическая, есть еще на юге, то есть на дальше. Ну, то есть это разные вещи, но я уверен, что я там не был на этих базах, у нас была прекрасная база, и, наверное, сейчас многое у нас очень неплохое. Все-таки у нас был тоже по-своему монстр, да, в советское время. У нас была гигантская разветвленная сеть кинотеатров с отличными проекторами. У нас было свое производство пленки, там, кинематографической аппаратуры. У нас были прекрасные профессионалы. Я говорю «были», потому что я говорю про Советский Союз. Они сейчас есть у нас, естественно, и делаются отличные фильмы. Но Голливуд — это масштаб. Если мы монстр уберем, так сказать, немножко в сторону и скажем масштаб вместо него, потому что масштаб — это часть монстра, да, то, наверное, такого масштаба практически нигде нету. Еще есть особенности производства. У французов одни они... Они же часто, например, французы хотели конкурировать на уровне там блокбастеров, например. Тоже голливудское слово во многом.
Да. 13-й еще задает вопрос. Часто звездами Голливуда становятся дети-подростки? И после этого, ну, с детства вот они раз-раз растут вместе по жизни, вместе с Голливудом становятся какими-то звездами уже кинематографа.
Вы знаете, это не так часто.
Но это скорее частная история, да. Я знаю такие истории, но их не могу сказать, что так
много.
Да, но
есть, я видел сам голливудские журналы, профессиональные, где это не журнал, это брошюра, в которой есть просто сотни фотографий актеров-подростков, еще кого-то, взрослых актеров, которых, например, на какие-то характерные роли. То есть это для того, чтобы кто-то мог запросить фотографии покрупнее, разглядеть и куда-то его поставить. Ну, было, да, Ширли Темпл, знаменитый был подросток, точнее, даже ребенок, собственно говоря, в начале, в 30-е годы она была звезда номер один. Затем, мы знаем, та же Элизабет Тейлор вышла из подростковой звезды, Джуди Гарланд. Это были действительно крупные звезды.
Но сказать, поправьте меня, если я ошибаюсь. Да. Мне кажется, гораздо больше историй, наоборот, обратных, когда дети в своем детском или подростковом возрасте были звездами, но вырастали и их забывали, они менялись физиологически, они менялись психотипически и переставали быть уже интересны кинематографу, режиссерам и все. Мне кажется, таких историй больше.
Да, ну Калкин тот же самый, «Один дома», да. А потом давление. Представляете, какое давление на ребенка со стороны индустрии, со стороны собственных родителей, если хотят они из него делать звезду, или родителя, как часто случается. То есть это очень опасная вещь. Очень опасная. И поэтому многие действительно, дети где-то неплохо сыграют, а потом, наверное, уходят на какой-то второй. Они могут потом опять всплыть в другом возрасте, но им тоже надо закрепиться в новом амплуа, в амплуа взрослого человека, так сказать.
Да, потому что детский образ меняется каждый год, а человек взрослый, когда он уже, там, допустим, 18-20 лет сформировался, да, он уже так и остается на десятки лет.
Да, и это не только голос детский, это все, и психология сама.
И психология, и вид, ну вообще действительно, все. Да. Спасибо большое. Как сменились тенденции в кинематографе с появлением цифровых камер? Цифровых, ну как он сказал, с пленки на цифру, но это вообще другой формат. То есть, ну тут уже вообще можно разговаривать о том, как поменялся кинематограф в принципе с компьютерными технологиями, с новыми камерами, со скоростью съемок, с методами монтажа, с программами монтажа и все-все-все-все.
Но условия, как бы условности, скажем так, остались те же. То, что выдумано как язык кино, используется до сих пор. Там виды монтажа определенные, да. Другое дело, как это стало монтироваться в действительности. Что-то легче стало делаться. Я вот недавно смотрел два клипа, но они не голливудские, британские. И один из них сделан на цифре, а второй группы The Human League сделан на 35-миллиметровой пленке, 82-й год. Смотрится по-разному. Но тогда еще цифра была так себе. А потом, естественно, она достигла каких-то очень высоких уровней. И многие режиссеры, тоже Фрэнсис Форд Коппола, они экспериментировали с цифровыми технологиями до того, как это стало нормой. Тот же Джордж Лукас, который был вообще просто за это. Мы вспомним, какое он вызвал недовольство своих поклонников в поздних «Звездных войнах», когда он переделывал предыдущие серии, да, там, и все менял, добавлял того, чего ему не хватало.
Не хватало в то время,
он, да. Ну, я не знаю, насколько, конечно, все изменилось.
Ну, коротко. Тот фильм, который может быть снят сегодня при всех современных технологиях, он мог быть снят 50 лет назад на пленке?
Ну, мы не можем говорить так уже стопроцентно, но раньше были трехмерные декорации, например. Меня не устраивали больше, чем многие цифровые.
Нарисованные какие-то. Сегодня, да.
Но вы представляете, сколько они сейчас будут стоить?
Да. Кстати, вернемся еще о бюджетах, но сейчас мы вынуждены прерываться на новостной выпуск. Скоро вернемся в эфир.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Мы продолжаем разговор о кинематографе, разговор о Голливуде и его истории со старшим научным сотрудником научно-исследовательского института киноискусства в ГИК, историком кино Сергей Каптерев. Сергей Кириллович, еще раз вас приветствую. Здравствуйте все те, кто к нам только что присоединился. Так, поближе к микрофончику не забывайте. Мы с вами остановились на бюджетах. Кто-то задавал вопрос, и я сейчас напомню быстренько. Дайте я посмотрю. Сергей, есть бюджеты 200-300 миллионов долларов. В России это бюджет всего кинематографа на пару лет. Откуда такие большие деньги там берутся? И от меня еще... так. Ну, нет, давайте я сейчас паузу небольшую сделаю, с этим вопросом разберемся, а потом пойдем дальше.
Ну, уже, по-моему...
200-300 — это еще не самые большие бюджеты. Есть и побольше, если я не ошибаюсь.
Нет, миллион. 200-300 — таких уже и нет бюджетов.
А,
это
таких
только
уже
для... 200-300 миллионов уже, да, есть. Да. Но вы знаете, самое интересное, давно это все началось. В конце, опять, я все возвращаюсь исторически, примерно там в 1917, скажем, году, mm-hmm. то есть год нашей революции, акции компаний голливудских вышли на биржу. Уолл-стрит. Mm-hmm. Это был показатель того, что этими компаниями интересуются как бизнесами.
Да.
Естественно, как только стали расти престижность компаний, и стала расти престижность компаний, финансовая, например, деловая, росла престижность отдельных фильмов, росли бюджеты фильмов, звезды стали запрашивать больше или их агенты, и все пришло вот к этим, с моей точки зрения, абсурдным суммам, абсолютно гигантским, которые даже часто... проваливаются. Ну, вы представьте себе...
Я правильно вас понял? То, да, что виной таким бюджетом звезды,
которые... В том числе.
В том числе?
Да. Гонорары звезд важны. Чарли Чаплин был не только великий актер,
но и самый
дорогой.
Это
был очень, да, жесткий бизнесмен, да. Он первый, по-моему, получил миллионный там контракт на миллион долларов по тем временам,
да,
вы можете себе представить.
Да.
Вот. И до конца, в общем-то, своей основной части карьеры сохранял очень жесткую хватку такую. Вот. И, естественно, все дорожает. Даже то, что, например, пытается найти какие-то обходы вот этой дороговизны. Ну, вы знаете, отправляют по... Теперь передача цифровой информации, спецэффекты делают, скажем, где-то в Бангладеш.
Ну,
или
да,
в Индии, в Бангалоре. Или наши люди где-то делают.
В
что-то
Базилерс
снимается, да, да. В Новой Зеландии едут не только потому, что там красиво снимать тех же там «Хоббитов» и «Властелинов колец», но и потому что там что-то дешевле, какие-то льготы. Вспомним то, что я вот говорил по поводу Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес нуждался в индустрии, в развитой, в какой-то, хотя бы в какой-то.
Да.
А в то время вся Америка развивалась. Тогда развивался табак, железные дороги, нефть. Там что-то еще. И нужно было что-то сделать.
Лос-Анджелесу тоже нужно было что-то подобное.
Конечно, конечно. Тем более, да, счастье. Туда и приходилось железо. Ну, вот пример. И поэтому бюджет вырастает, конечно, бесконечно. Вы сами понимаете, тем более сейчас проследить, кто финансирует фильм, нельзя. Mm-hmm. Более того, с самого начала понятие Голливуда, это был, как я сказал, бренд. Все управлялось из Нью-Йорка. Банки где находились? И, например, JP Morgan, который сейчас Morgan, JP Morgan Chase, банк один из крупных, он был один из тех, кто вот способствовал этому акционированию капитала в то время, в то далекое время, 100 лет тому назад, представьте себе. Вот. А потом сейчас есть японский капитал, есть европейский. Я, насколько знаю, Франция вкладывается в это, потому что это окупается, в том числе и на их рынке. Как бы они ни боролись с американской экспансией кино, с экспансией Голливуда, да, все равно им надо заполнять экран чем-то. Если они сами не могут этого сделать, а теперь же кроме экрана, экран — понятие относительное, есть другие носители, есть уже интернет, естественно, вовсю используется для этого. А до этого представьте себе, что кто-то будет продавать фильм на интернет. Еще недавно было невозможно.
Необходимы ли огромные бюджеты для хорошего кино? Голливуд всегда снимал хорошее кино за огромные деньги? Или Голливуд делал и хорошее кино за скромные деньги?
Да, и то, и другое, конечно. Но престижность, вот о чем я всегда люблю напоминать, что есть понятие престижного фильма. Он может быть любой, приключенческий, фантастический. Это может быть мелодрама. Мелодрама всегда была номер один. Сейчас как-то ее отодвинули, она везде присутствует. Вот. И, естественно, престижный фильм, например, когда стали экранизировать что-то. Вначале никто не думал об истории в кино. какая-то простейшая вещь, которая подавалась в немом кино при помощи какой-то жестикуляции.
Да.
А вы представьте себе, надо купить права, ну, предположим, на Шекспира не надо, да?
Да.
А на какую-то современную книгу. Вспомним знаменитую историю с крестным отцом, который до сих пор все его как бы обсуждают там на разных уровнях. Купили книгу Марио Пьюза, то, что уже заранее она была обречена на успех. Но... и то были не уверены, но деньги платили очень серьезные за это. И сейчас могут заплатить за книгу, которая будет лежать потом сколько-то лет, пока не найдется идеальное сочетание всех факторов, чтобы сделать фильм. Но купить ее покупать за большие деньги, мемуары или там какой-то ну, естественно, вот Борн тоже возьмем, да, да. О Борне, да, вот, серии фильмов. Они будут просто заранее, и они уже известны зрителям. Туда добавляется звезда, хороший режиссер со своим каким-то стилем, желательно, может быть, но тоже не выходящим за рамки, к чему привыкла публика. И все это формирует бюджет. Там, если 200 миллионов бюджет, может быть, за книгу, за права на книгу заплатили 10 миллионов.
Вот. Слушай, ну сейчас, мне кажется, вот в этом смысле становится легче, потому что информации больше. Если раньше ты мог черпать, допустим, как режиссер,
да.
какие-то идеи в книгах, и тебе нужно было, грубо говоря, покупать права на эти книги, то сейчас, открывая Facebook, ты можешь наткнуться на любую историю, которая происходит в любом уголке мира. Она будет максимально драматической. Уже сама жизнь тебе пропишет весь сценарий. Ты ее в Facebook прочитаешь и скажешь, вот это порвет.
Я могу согласиться с... В принципе, но в действительности, если есть драма, ее все равно надо драматизировать для кино. Вы представляете, когда? Тем более, хороший сценарий — это залог хорошего фильма, фильма повествовательного, по крайней мере. А американское кино стоит на повествовательном кино. То есть они стали формироваться как люди, которые хорошо рассказывают историю. И когда в конце там кто-то всплакнет, в хорошем смысле, я один из тех, кто... Особенно вот фильмы 70-х, может быть, годов 60-х, это же тоже работа сценариста и режиссера, и актера. Вот. Поэтому истории-то есть, но надо из них сделать киноисторию. А это тоже много денег. Причем, заметьте, здесь разделение труда. У них же есть общий сценарист, есть человек, прописывающий диалоги, есть человек, которому подсылают его в помощь, если там что-то не ладится, что-то буксует. Угу. Это гигантская опять система. Не будем, конечно, все время говорить, что эта система, ах, там, какая она хорошая, тоже там много всяких проблем. Но факт есть факт, что она существует. И ее надо обслуживать, и все эти люди должны получать зарплату. Неполучение зарплаты по американским законам является, по-моему, уголовным преступлением.
Да? Ничего себе.
Да.
Евгений пишет, Толкин продал права на экранизацию в 70-х, кажется, годах, и купил тогда домик для семьи. Ну, видимо, недорого продавал, совсем чуть-чуть. Но такое тоже бывает, когда ты думаешь, что книга, ну вот есть и есть книга, но не выстрелила она. Ну и кто-то взял и решил смелость на себя взять, ее экранизовать, а уже фильм и экранизация взрывают так, что мама не горюй.
Но Толкина-то экранизировали другие люди в то время.
Да,
вот.
Да, да.
Это был Ральф Бакши, там был фильм. Это мультипликация была в нашем понимании.
Угу.
И тогда именно могла идти речь о продаже. Но никто не ожидал, что сейчас это выльется не просто в трех, там, 10-часовой фильм по «Властелину», но и даже «Хоббит», который маленькая книга почти для детей, скажем так, ее растянули до трех гигантских серий.
Да.
Или трех гигантских фильмов. То есть никто не мог представить в то время, что «Хоббит» и «Властелин колец», то есть произведения Толкина, будут иметь такой сногсшибательный успех. Тогда эти мультфильмы, когда появились, они не были настолько успешны. Они были, но не на
но
масштаб,
не настолько,
ну что,
да,
вообще
да.
не сравним.
Но это, наверное, это то, что называется удачей. То, что называется удачей, сделать хорошо, круто, и еще и не за большие деньги,
ну,
по большому счету.
На Бога надейся и сам не оплошай.
Слушайте, многие интересуются, Сергей, по поводу сериалов, и, кстати, мы с вами тоже так коротко затронули это. Сериал — это то, во что превратилась сейчас народная любовь. Сейчас много смотрят сериалы, и гораздо больше про них разговаривают, нежели про какие-то фильмы. С одной стороны, да, мы понимаем то, что и сериалы немножко трансформировались, стали круче, стали качественнее.
Да.
Они разные, конечно. Есть такие сериалы, у которых одна серия, как полноразмерный, полномасштабный
да.
фильм. И эта тенденция, которая... Откуда она? Почему она случилась?
Ну, сериалы давно появились в мире. Да, собственно говоря, в той же Франции и в Америке это еще было вот больше даже 100 лет тому назад, немножко больше. Те же фильмы «Фияда» во Франции, «Фантомас» там и прочее.
Да.
Вот «Жудекс». Потом они, естественно, стали важны, когда появилось телевидение. Но, опять же, сериалы были в 30-е годы. Были сериалы, которые показывались там каждую субботу, какая-то очередная серия, очень дешевые в кинотеатрах.
Да.
Они предавались крупным фильмам, вот этим престижным фильмам. Это было такое, скорее, детское развлечение. Но в последнее время, я думаю, одна из тенденций, это не мое личное мнение, а мнение, в общем-то, более, наверное, профессиональных людей здесь, в том, что рост спектакля в кино, опять же, возвернемся к «Хоббиту» или к фантастическим фильмам каким-то, он привел к тому, что драма во многом, драма, не комедия, легкая комедия осталась, она ушла в сериал. Там можно прописывать характеры, там актер могут более нюансированно и долго представлять характер. Вы представляете, сколько звезд стало за счет сериалов, действительно, всенародными именами, не только сделанные в Америке, ну и, например, в такой далекой от Америки по многим культурным показателям России. Вот. А то, что качество, да, за качество взялись, раньше можно было, как на заре самого кинематографа, можно было там использовать какие-то условные декорации, но люди, привыкшие к высококачественному кино, не зря Скорсезе работал в тех же сериалах, ну, это уже давно началось, но в последнее время...
Правильно ли я понимаю из ваших слов, что, по большому счету, этот тренд и эта тенденция выросла из следующего. Сериалы любили всегда.
Да.
Просто в какой-то момент... И люди поняли, которые эти сериалы делают, и аудитория им подсказала. Она сказала, что, ребят, все классно, нам нравится, но мы хотим то же самое, но только качественно. Чтобы сериал не снимался в двух комнатах, в двух павильонах.
Естественно.
Мы хотим, чтобы этот сериал выглядела каждая серия как полномасштабный фильм. Они сказали, окей, мы попробуем найти на эти деньги. И нашли. И публика отблагодарила, естественно.
Да, и, кстати, этому способствовало появление платного телевидения.
Да.
Не общественного, когда ты платишь только там за энергию и покупка приемника, да, и какой-то, может быть, что-то.
А ведь новые все сериалы, если я правильно понимаю, на которых пошла мода, они все вышли с платных кабельных каналов.
Конечно, естественно. У них появились очень большие ресурсы. Я помню, когда в Америке все ждали премьеры фильма «Рим» многосерийного. Меня не произвел большое впечатление, но... Затраты на него, даже на уровне консультантов исторических, какие-то были невероятные. Я просто небольшой этого любитель, но я честно посмотрел начало. Это что-то невероятное было тогда. Представляете, какую рекламу сделали, даже если даже я, который бы так пропустил бы, должен был увидеть хотя бы первый эпизод.
Вы сами себе сказали, должен посмотреть.
Да. Сколько стоит даже реклама фильма? Это гигантские деньги. Это потом, когда фильм уже показан, очень часто и влияет вот то, что у нас называется, извините, сарафанное радио, когда люди просто передают друг другу какие-то мнения.
Конечно,
да. А до этого надо создать рекламу. Здесь, опять же, звезда играет очень большую роль, та или иная.
Да.
Сюжет, книга, по которой сделана и прочее. И вот сериалы перешли на это. А потом есть такой момент, если мы возьмем детективные истории. Вот, ну, сейчас делают, правда, повторные уже ремейк делают «Убийство в Восточном экспрессе». Но детективные истории, например, на большом экране в фильме, в двухчасовом, часто не очень хорошо смотрятся, хотя были, конечно, блестящие исключения. А в сериале она смотрится здорово. Можно несколько дел того же детектива показать в течение одного сезона и прочее.
Производство сериала сложнее, чем отличается, проще. Я просто пытаюсь понять, для человека, который делает подобный продукт, это как, например, смотрите, ну вот если я выпускаю спички, да, абсолютно простой, незамысловатый производственный процесс, но всем нужны. Стоят мало, все постоянно покупают. Но ты как бы ничем не особо... Ну, спички и спички, да? А кто-то делает... Сейчас я пытаюсь вспомнить что-нибудь такое. А кто-то делает, например, винные шкафы из лодок, которые они привозят из Бангладеш. Я сейчас не выдумываю, есть такие ребята, видел.
Может быть.
Это как бы, вот понимаете, это что-то диковинное, это что-то с историей, стоит дорого, конечно, и покупают у них не каждый день. Но зато как... Ну, то есть, вот понимаете, да, масштаб производства. Вот с кино, с обычным, полноразмерным, и с сериалами, что-то подобное есть? Человек, который начинает снимать сериалы, он какие подводные камни для себя, например, понимает? Или, допустим, где он себя хорошо чувствует? То есть, ну, знаешь, вот я вот начал тему, и все, я сейчас 10 сезонов буду вот снимать, и я точно буду знать, что всем будет нравиться.
Ну, во-первых, трудно это представить, потому что, опять же, столько людей заинтересованы в этом сериале, это же не один человек выходит, он даже то, что ему канал что-то предоставляет,
но
за ним следят.
Мы под одним человеком поднимаем как бы аудиторию.
Да, я понимаю, да. Но дело в том, что качество, если требует публика, то оно должно быть. Если оно привыкло к качеству на большом экране, тем более принцип кино голливудского точно. Любую историю можно рассказать, по идее, ну, да, с оговорками, при помощи реалистичной детали. А история может быть любая, но сделайте реалистичную деталь в течение 2 часов, если это обычный фильм. Человек не должен отвлекаться на видеть халтуру. Да? Есть люди, которые вылавливают какие-то там моменты, там что-то не так появился. Но, в принципе, этот же принцип перешел и к современному сериалу.
То есть я понимаю в этом смысле тогда, что сериал сложнее, потому что накосячить в 10 сезонах гораздо проще и быстрее, чем в одном фильме.
Ну, сейчас многие и фильмы для кинотеатров тоже рассчитывают на сезоны. Возьмем, опять же, ту же «Звездные войны», там же и ответвления есть, и черти что.
Ну да.
Да? Причем я к ним очень хорошо отношусь, я ни в коем случае не...
Но все равно в массе своей, когда режиссер делает, допустим, 1.5-2 часа одного фильма, он как бы на них сконцентрирован и знает, вот я на этих 2 часах не накосячу, и все будет хорошо. А если режиссер делает 10 сезонов в каждом по 10 серий, он понимает, что ему в сотне лент, в сотне картин, будем их, да, там более-менее отдельно рассматривать, понимает, что он нигде не может накосячить.
Я думаю, что это более сложная, так сказать, ситуация. Вот, во-первых, он все равно косячит, и он даже может и исправить что-то из-за того, что у него больше времени.
Бывает, да, бывает. Да. Бывают же в сериалах такие вещи, когда ты смотришь, и какая-нибудь серия, ну, просто провальная.
Да, конечно.
И кто-то может после этой серии отвалиться и дальше вообще не смотреть.
Да, или написать какие-то претензии, и, может быть, он их учтет, и так далее. Но сколько мы знаем таких случаев, когда первый сезон «да», второй «да», третий по инерции «да». Вот моя была любимая программа в Америке, это был шоу Джерри Сайнфелда. Угу. У нас она не пошла, насколько я знаю, там слишком так. И в конце мне она абсолютно не нравилась. Но вначале это было что-то... Этот фильм сделал репутацию Нью-Йорка среди людей, которые считали Нью-Йорк это исчадием ада каким-то. Угу. Да. Но там было настолько все здорово сделано. «Друзья» тоже. Или тот же фильм, сериал «Друзья»,
да,
который до сих пор там во всех самолетах показывает и прочее. Да. Но в конце ты чувствуешь, что кто-то выдыхается, кто-то повторяется... А самое страшное, если, например, кто-то еще уйдет куда-то, ну, я не говорю про декретный отпуск, вот для актрисы, ну, может, у них расхождение интересов.
Почему в сериалах умирают эти самые герои, да?
Да, потом иногда, может быть, даже возрождаются.
Возрождаются, да. Потому что сходил в декретный отпуск или не договорились по цене. Хорошо. Какой последний фильм вы смотрели в кинотеатре?
В кинотеатре я последний. Логана нет. Сейчас, секундочку. Что-то, вы знаете, мне даже трудно сейчас...
Кино нужно смотреть в кинотеатре? Как
обязательно,
по-вашему?
Да.
Или все-таки можно обойтись домашним просмотром?
Ну, сейчас можно. Я, честно говоря, почему я так задумался, какой последний фильм смотрел... я смотрел этого самого, вторых, «Стражей Галактики»,
угу,
с сыном.
Угу.
Мне больше интересовало восприятие моего сына, чем мое собственное. Ну, фильм очень хороший. Но я как-то вот, меня испортило то, что я любил все на пленке смотреть. А потом я приехал в Нью-Йорк после долгого, так, ну, недолгого перерыва, и ходил, мне сказал человек, который знает это. 6 кинотеатров всего осталось, где показывают пленку, иногда. Все остальное на цифре. А вы сами понимаете, что разница между цифрой на большом экране, качество есть, конечно.
Да,
и маленьком, все равно это то же самое.
Да.
Пленку нельзя было показать, ну, на ВХС, но там другая пленка. Вот, то есть как-то вот это сейчас... Тем более огромные домашние кинотеатры, вы можете себе устроить, как у нас члены Политбюро там имели свои кинотеатры, вы можете себе устроить, если есть деньги, такой же на даче или в частном доме.
У меня буквально 5 минут осталось, а вопросов на самом деле еще много. Попробуем так более коротко.
Да.
Школа Голливуда, она есть? И что это за школа? Школа здесь, наверное, в кавычках, потому что это не какое-то, наверное, учреждение, где сидят за партой и чему-то обучают.
Есть, да, во-первых, есть голливудский стиль. Конечно, он менялся все время и под влиянием очень часто внешних влияний.
Угу. А что это за стиль?
Он построен на подчинении всего ясности повествования.
Угу.
То есть, как один оператор говорил, его спрашивают, скажите, а красивый кадр? Он говорит, зачем? Режиссер решает, кадр, мы должны видеть, что происходит на экране. Ну, в конце, говорит, как подпись можете поставить. Uh-huh. Какой-то там. Это говорил крупный оператор. Вот. И вот это, мне кажется, очень важно. То есть их стиль, он подчинен повествовательности. И это при всех отклонениях от нормы. Атмосфера важна, конечно. Иногда фильмы какие-то авторские, не похожие. Но в основном это вот рассказать историю, так что она будет понятна всем. Это еще идет к давним временам.
Понятная, простая, да. Что ты не думал там, ой, что,
ну,
а
простота,
что это значит?
Да,
что это...
Анна Каренина тоже простая история, в принципе. Mm-hmm. То есть там можно из простой истории сделать сложную. Но принцип должен быть такой, что не отвлекать людей какими-то изысками, да, правильно mm-hmm. сказать, да, да. Вот, от истории. Вот это, наверное, и есть, может быть, школа, я уж не знаю. Школа — это профессионализм, в первую очередь. Mm-hmm. Но стиль, да.
Бренд, Голливуд как бренд, он вообще существует? То есть, ну, то есть, как бы, сложный вопрос, который я даже сам для себя не сформировал, потому что только-только что он у меня родился. Ты не можешь поставить на своем фильме, на заставке, такую печать, Голливуд, да? Этого не существует. Но... Тем не менее, мы как бы говорим и о школе, и о стиле, и вообще называем голливудский кинематограф. Все, даже, может быть, то, что могло и не производиться даже,
да,
в Голливуде.
Да, естественно, да. Почему? Очень много не производится в,
да,
Голливуде.
Да, да. То есть как это тогда существует у нас в мире? Голливуд существует, при том, что не, ну, вот, это и не бренд, и не компания, и хозяина у нее нет, и ничего подобного.
Ну, знаете, есть тоже бренд «Ренессанс». Mm-hmm. Ну, в конце концов, за пределами исторического там чего-то. Здесь тоже, если мы говорим об истории Голливуда, мы можем четко рассказать, как он формировался, mm-hmm. какие были в нем конкретные изменения. Мало это кому интересно. И, конечно, сравнивать такую вещь, как Ренессанс, с Голливудом, mm-hmm. многие, наверное, будут не очень довольны. Но факт есть факт, да, он есть. Знаменитый анекдот, когда вот этот знак Голливуда, это же был Hollywoodland,
да.
Название проекта, каких-то домов там, которые должны купить. Mm-hmm. А потом его купили, убрали Land специально, чтобы он был Голливудом.
Yeah.
Там люди, которые за это взялись, они должны,
вы имеете,
ухаживать.
Вот эти буквы на
да,
холмах?
Да, да, mm-hmm. да, да. Это же было совершенно не имело отношения. Это был... Mm-hmm.
Коммерческий
продаж. Да, это была продажа собственной этой, как его, недвижимости.
Да.
Вот, но видите, он стал, и вот этот знак стал этим. И в самом Голливуде гостиницу они разрушили, эту знаменитую Голливуд, mm-hmm. ну, в смысле, которая была на ней, там сейчас какое-то уродливое здание. Несколько кинотеатров осталось, два исторических, uh-huh. один, в котором есть еще, к тому же, да, идут «Оскары», там, «Красная дорожка» uh-huh. и прочее. Но, в принципе, это вот, да, это скорее...
Это стиль.
Стиль, психология и присутствие. Вы сами знаете, они же, как они говорят, что если актер не присутствует, о нем забывают. Да, он,
да,
может опять появиться, я надеюсь, Мел Гибсон так появится после долгого перерыва и будет...
С Голливудом то же самое.
Да, он должен присутствовать, а он присутствует везде. У нас с ним борется... В России, в Российской Федерации, с ним борются гневные люди там, во Франции, там еще кто-то.
Но
везде.
Это позитивная борьба, я правильно вас понимаю?
Ну, наверное. Ну, бороться всегда надо, знаете, там, как надежда должна оставаться. Но факт есть факт, что он везде присутствует, и без него даже себя представить как культуру, кинокультуру, трудно. Угу. В борьбе, в отрицании она будет. А так...
Небольшая такая роспись под сериалами, в принципе. Я правильно понимаю, что раньше даже в том же Голливуде говорит, что ты... Знаете, как сказать? У меня... Я снимаюсь в Голливуде. Да, а где? Ну, там в сериалах каких-то. Это было как-то не очень, не очень престижно. Сейчас наоборот.
Да, но
сейчас наоборот. Сейчас не позорно сказать, что ты снимаешься,
ну,
в сериалах.
Ну, во-первых, да, Голливуд, так у нас время... Голливуд был против телевидения вначале. Он видел в нем конкурента. Uh-huh. Только со временем они начали продавать свои фильмы туда. Вначале старые, там, потом поновее, потом самые новые почти. Так же с сериалами. Они вначале против этого были. Они видели в этом угрозу. А потом они стали предоставлять свои площадки для съемки. И сейчас все это делается, собственно
и
говоря.
Сами.
Вот, поэтому, да... Наверное, можно так сказать. Но, знаете, в рекламе актерам голливудским считалось непрестижно сниматься. И они вначале снимались так скромно.
Украдкой,
в Японии,
не
там,
раз, не
в Японии, в Южной Корее. Да. А сейчас они везде. Вон, пойдите, все актеры на всех, да, рекламах косметики.
Спасибо большое. У нас уже совсем
спасибо
нет времени.
Вам.
Главное, успею представить нашего гостя еще раз. Сергей Каптерев, старший научный сотрудник научно-исследовательского института киноискусства в ГИК, историк кино. Спасибо вам большое
спасибо
за эти
вам
истории.
Спасибо вам огромное за очень интересные вопросы.
Я не прощаюсь, скоро вернусь.